Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Вот-вот наступит Пасха, но уже сейчас наши дети, быть может, задают нам вопросы о том, в чем же смысл воскресения Христова и в чем смысл распятия. Именно такие вопросы мы и подготовили по мотивам беседы с подростками, которые обучаются в одной из воскресных школ нашего города. Отвечать на эти вопросы будет отец Дмитрий Симонов. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Я поясню, почему именно вашу кандидатуру мы выбрали в качестве ответчика. Отец Дмитрий служит в Российском педагогическом университете имени Герцена, является настоятелем храма святых апостолов Петра и Павла при этом университете. А значит, вы работаете с молодежью, а значит, эти вопросы должны быть адресованы, мне кажется, именно вам. Надеюсь на то, что ваши ответы удовлетворят наших телезрителей. Итак, я хочу пояснить, что эти вопросы задавали вовсе не дети, а подростки от 11 до 15 лет в среднем. И давайте я буду их зачитывать, а вы давать свои комментарии.
Хорошо.
Итак, первый вопрос, мы его совместим еще с одним вопросом и зададимся вместе, потому что они несут один смысл. Итак, какой смысл в том, что Бог отдал своего сына на смерть? И следующий вопрос. А не мог Бог как-то по-другому спасти людей? Зачем обязательно через смерть? Почему он не мог просто творить чудеса и учить, а потом, например, вознестись на небо у всех на глазах? Вот такой вопрос.
Да, это вопрос очень сложный, но мы с вами должны понимать, что для того, чтобы объяснить ребенку, подростку, что произошло на кресте, мы должны поговорить о тех вещах, о которых, с одной стороны, взрослые всегда боятся разговаривать с детьми, а с другой стороны, о которых поговорить очень нужно и важно. Почему Господь выбрал именно такой путь? Здесь неминуемо нужно рассказать о грехопадении и о сотворении человека. Бог создал человека прекрасным и удивительным. Человек, с одной стороны, похож на обычное земное создание. Он из плоти и крови, как и многие другие живые существа. С другой стороны, Бог вдохнул в человека дыхание жизни и создал его по образу и подобию своему. То есть человек очень отличается от любого другого создания. И для человека была возможность стать подобным Богу. Для человека была возможность стать на него похожим через тот дар свободы, который получил человек, и через дар, то есть способность мыслить. Да, вот эти два дара очень важных были даны человеку для того, чтобы, повторюсь, стать похожими на Бога. Но, к сожалению, люди избрали не тот путь, который им предлагал Господь. Они реализовали свою свободу в другую сторону. Они выбрали зло. И потеряли из-за этого возможность бессмертно существовать, то есть стали смертными. Зло вошло в этот мир через грех человека. Это, кстати, очень важная тема для разговора с детьми, почему зло, казалось бы, маленькое и незначительное, может при этом отразиться на других людях, животных и прочее, прочее, прочее. Так вот, после того, что случилось с человеком, ему нужно было как-то помочь от этого избавиться, но человек сам не мог избавиться. Единственный вариант – это Богу самому стать человеком. И он так и поступил. Бог стал человеком для того, чтобы пережить весь тот ужас смерти, который есть в жизни человека, да, которым заканчивается жизнь человека. Бог стал человеком, принимая на себя всю полноту человеческой природы. Но при этом он остается Богом. Да? Есть такое греческое слово, философское, ипостась, которым обозначается это важно понимать, обозначается личностная составляющая, если так скажем. Да? Так вот, Иисус Христос, это был Бог, ставший человеком, как личность, да, как и вот это самое слово «ипостась». В нем была божественная. А природа была и человеческая, и божественная. И вот Богу пришлось стать человеком, чтобы спасти человека от смерти, чтобы спасти от греха и вернуть утраченную возможность общения с Богом. Потому что до Бога воплощения таких близких отношений с Богом человеку не могло открыться, опять-таки, в силу выбора человека. Я, наверное, говорю сейчас очень сложно, но о таких важных вещах, наверное, лучше сказать серьезно и по-настоящему, может быть, избегая каких-то крайних терминов, но, тем не менее, помочь ребенку, особенно подростку, задуматься об очень важных таких фундаментальных вопросах собственного бытия, если угодно, то есть собственной жизни. Иногда нужно сказать очень серьезно. Именно потому, что Бог поступил очень серьезно. Бог пошел на этот радикальный шаг, он становится человеком для того, чтобы нас спасти, для того, чтобы нас спасти от власти смерти. Именно поэтому не было никакого другого пути. Для того, вот смерть, она, если можно так сказать, стала соприродной человеку, то есть естественной. Люди не просто, которые первые согрешили, стали смертны. Все люди стали рождаться смертными. И чтобы избавить, спасти от этого, Бог как раз и становится человеком для того, чтобы человеку стала соприродна сама жизнь, вечная жизнь Бога. Именно поэтому после смерти на кресте он побеждает смерть, преодолевая ее, воскресая из мертвых. И таким образом для любого человека, даже для самого маленького, открывается возможность соединиться с Богом, и Божия жизнь, Бог как источник жизни, да, делает жизнь бессмертную, соприродной нам, то есть соединяет нас с самой жизнью, отделяя нас от смерти.
Вот, насколько я понимаю, мы скоро перейдем к другим вопросам, но здесь я бы хотела вот на что обратить внимание. Здесь еще подросток спрашивает, почему он не вознесся на небо у всех на глазах. Видимо, ему кажется, что это было бы эффектнее, и больше бы людей воцерковилось, глядя на это.
Вы знаете, это очень связано со множеством других вопросов. Люди, например, очень часто спрашивают, почему воскресший Иисус не явился сразу всем, например, Пилату, первосвященникам Анне и Каиафе, вообще всем людям в Иерусалиме, чтобы они поняли, что он их всех победил.
Да.
Это вопрос, который очень часто задают и взрослые, и дети, и пожилые люди, и молодые люди. Он беспокоит всех. Почему сейчас, когда бывает много атеистов, и которые даже очень, скажем так, да, агрессивно относятся к вопросам веры, почему Бог не явится атеисту
и не докажет ему,
что он воскрес из мертвых, что он есть? Это вопрос, на который можно легко ответить, но одновременно его очень сложно, этот ответ, принять. И мы снова должны вернуться к тому, как Бог создал человека. Бог создал человека свободным. Когда Иисус воскрес из мертвых, и мы с вами об этом читаем в Евангелии, он почему-то является только апостолом и некоторым женщинам, которые были вместе с его учениками. То есть тому кругу людей, которые еще при жизни считали
они
себя...
Они уже и так верующие.
Совершенно
да?
верно. Они считали себя его учениками, а Иисуса считали мессией. И никому больше не является. Только им на протяжении 40 дней, а потом возносится только на их глазах. Все это происходит потому, что если бы Иисус начал являться всем подряд, то он как будто бы их заставил принять эту веру.
Лишил бы их выбора.
Совершенно верно. Для него самое главное – это свобода. Именно поэтому, кстати говоря, когда апостол Фома начал возмущаться и говорить, что пока он не увидит ран Христа, пока он своего перста, то есть пока он в буквальном смысле пальцем эту рану не потрогает, он ни за что не поверит. И Христос ему является, как и прочим ученикам.
То есть можно сказать, он не был неверующим, а был сомневающимся, да?
Мне кажется, я бы дерзнул сказать, что он был не только неверующим и сомневающимся, это скорее был как у ребенка крик. Это был крик, когда он говорит: «Ни за что не поверю, пока не увижу», а про себя как будто говорил: «Как я хочу это увидеть, как я хочу поверить». И вот когда Господь ему отвечает, он говорит: «Блаженны не видевшие, но уверовавшие». И в этом смысле является действительно вера очень важным фактором. Господь не возносится перед всеми, и воскресшим не является, и никого не пытается там впечатлить, потому что он не фокусник, потому что ему не надо никого впечатлять, потому что он хочет, чтобы наши отношения с ним были подлинными, отношениями взаимной любви и доверия. А эти отношения всегда бывают только тогда, когда ты не требуешь доказательств, а просто веришь. В этом смысле очень подойдет такой пример, пример дружбы. Когда мы начинаем с кем-то дружить, мы же не знаем, что этот человек точно окажется хорошим другом. Мы знаем только одно, что этот человек может быть хорошим другом. И я хотел бы, чтобы он был хорошим другом. И все, что я могу в этой ситуации сделать, это сам стать хорошим другом. И только со своей стороны, укрепляя дружбу, я надеюсь, я верю в то, что мой друг тоже будет укреплять дружбу. Поэтому вот Бог дает нам возможность проявить свою любовь к Нему таким образом через веру, довериться Ему. И Он не будет нас впечатлять фокусами, удивлять какими-то явлениями, чудесами. Ведь даже во время жизни Иисуса Христа Ему говорили: покажи нам знамение, покажи нам какое-нибудь вот чудо уникальное, и тогда мы поверим. Наоборот, очень часто чудо было следствием веры кого-то из людей. Поэтому вопрос, очень часто беспокоивший людей, почему Бог не откроет себя, почему Он не покажет свою силу? Вот такой у нас ответ. Если Бог будет показывать свою силу, то у людей не будет свободного выбора. Они не поймут, что такое свободно выбрать любовь и дружбу с Богом. Ведь Иисус предлагает нам стать настоящими друзьями Ему. Он так и говорит апостолам в последней своей беседе в Евангелии от Иоанна. Говорит: вы друзья мои, я больше вас не называю рабами, я называю вас друзьями. И вот эти самые отношения дружбы, они, конечно, предполагают веру без каких-либо доказательств. Именно потому, что Бог ценит нашу свободу, именно потому, что Он бережно относится к нашей свободе, Он не нарушает ее своими явлениями, а оставляет нам возможность по-настоящему укрепить эту любовь и дружбу своей верой.
Да, и не подменить веру уверенности, так скажем, да, знанием.
Совершенно верно.
Вот следующий вопрос, просто мне кажется, мы на него уже частично ответили, но все-таки я его озвучу. Зачем Бог дал себя распять? Почему не остановил распинающих?
Когда в Гефсиманском саду апостол Петр, видя, что Иисуса вот-вот арестуют, достал свой небольшой короткий меч, который был у него приготовлен заранее, мы тоже об этом читаем в Евангелии, Иисус остановил его. Если помните, Петр даже успел его употребить, он отсек ухо, да, ушную раковину, отрезал одному из пришедших людей. Евангелие сообщает нам, что он был один из рабов, которые помогали арестовывать Иисуса. Так вот, Господь ему говорит, что те, которые достают меч от меча, и погибнут. И для нас очень важно и другие слова Спасителя помнить о том, что если нужно будет, то Отец Небесный пошлет легионы, то есть полчища, целые полки ангелов, которые будут его защищать. Но не в этом цель. Его цель – подарить любовь. Это очень важно понимать, что Иисус пошел на крест добровольно. Собственно говоря, Он для того и стал человеком, чтобы умереть за наши грехи. Когда мы снова вернемся к последней беседе Его с учениками, когда Он беседовал с учениками, Он нам сказал такие слова: «Заповедь новую даю вам, любите друг друга, как Я возлюбил вас». Вот это очень важно. Мы не просто должны любить друг друга. Сказать людям: любите друг друга, с одной стороны, это не ново, с другой стороны, это ничего не сказать, потому что у каждого человека может быть свои представления о любви. Я, например, считаю, что любить меня – это значит проводить со мной время в тихой, интересной беседе. А для вас, Марина, может быть, проявлением любви – это угостить вас конфеткой, да? У нас, я вот конфетку не хочу, а вы хотите, да? Вот, где здесь любовь? У каждого может быть свое понимание. Но Господь уточняет: как Я возлюбил вас. И буквально через сутки апостолы узнают, как Он их возлюбил. Он пошел добровольно на крест. То есть он готов был принести себя в жертву для того, чтобы спасти этих людей. Его любовь жертвенная – это когда ты отдаешь себя ради другого человека. Именно поэтому он идет на крест ради любви.
То есть претерпевает все эти страдания.
Совершенно
да?
верно. Угу. Его цель была спасти нас, восстановить вот эти самые прерванные и изломанные отношения между человеком и Богом, восстановить эту дружбу. То есть со стороны Бога ничего не поменялось, а вот со стороны человека поменялось. Но человек сам уже был не способен ничего поменять. Своих сил человеку не хватало. И тогда Бог сам становится человеком, чтобы, если можно так сказать, изнутри человеческого мира, изнутри человеческой природы разорвать эти самые оковы смерти, вот, то есть спасти человека из плена. Он сам становится пленником для того, чтобы спасти всех остальных пленников. По-другому не получалось.
Ну что ж, мне кажется, полноценный ответ, и можно переходить к следующему вопросу. Вот еще один ребенок спрашивает, не могу понять, Пилат отрицательный герой или нет? Он дал согласие на казнь Христа, но ведь перед этим предлагал отпустить. Это люди не захотели. Вот такой вопрос.
Это тоже очень сложный, непростой вопрос, но для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, мы должны обратиться как к Евангелиям, так и к другим историческим источникам, к другим книгам, в которых упоминается Понтий Пилат. А он действительно упоминается в разных книгах. Что можно о нем сказать? Сохранившиеся древние источники, помимо Евангелий, говорят нам о том, что Пилат не был очень хорошим человеком. Пилат постоянно обижал иудеев. Он не мог, с одной стороны, их обидеть настолько сильно, чтобы спровоцировать восстание, ему от этого тоже было страшно. С другой стороны, он очень часто вредничал. Однажды Пилат сделал вот что. Он знал, что иудеи никогда не разрешали вносить римские штандарты в Иерусалим, символ римской власти, потому что для иудея, для человека, который читал Ветхий Завет и ждал пришествия Мессии, исполнял заповеди Моисея, внести вот такой штандарт, изображение, это было подобно осквернению. То есть идола вносят. Понтий Пилат знал, что иудеи этого не позволяют. И никто из его предшественников старался этого не делать, чтобы не нарушать мира в Иерусалиме. А Пилат сделал такую коварную хитрость, допустил. Он вошел в Иерусалим ночью и внес эти штандарты открыто. Все спали, никто не видел. И таким образом никто не смог отреагировать. И кроме обиды и досады, и недовольства, это ничего не вызвало. Был еще, например, один случай, когда Пилат для того, чтобы сделать жизнь жителей Иерусалима лучше, как ему казалось, он решил найти средства там, где было для верующих иудеев совершенно недопустимо забрать деньги из сокровищницы храма. Это было невозможно, потому что эти деньги были пожертвованы для Бога. Он это все-таки сделал, поднялось восстание, и он опять допустил коварность. Он своих солдат переодел в обычных людей и в возмущенную толпу иудеев заставил их войти и внедриться. И в какой-то момент по сигналу они скинули свои плащи и начали направо и налево бить людей палками и даже мечами, то есть убивать и разгонять таким образом. Люди в панике стали разбегаться, тогда погибло немало людей. То есть Пилат не любил иудеев и, как говорят исторические источники, не был хорошим человеком. В Евангелии мы видим, что, с одной стороны, он не хочет идти навстречу иудейским первосвященникам, прежнему и действующему. А с другой стороны, он очень боится восстания. Отчасти, возможно, это был суеверный страх, потому что и жена ему говорит, что во сне что-то видела такое, как любой язычник. Но при этом он довольно изуверившийся человек, поэтому, когда Иисус с ним заговорил об истине, он довольно так вульгарно, я бы сказал, отмахнулся. Что есть истина? Риторически спросил он, как бы не ища уже ответа на этот вопрос. Хотя некоторые мудрые ответы Иисуса его пугали. В какой-то момент он просто сказал, ну, все, это ваше решение, и умыл руки. Это не значит, что он не хотел казни Иисуса, потому что ему сострадал. Скорее всего, он просто спасал себя, спасал свою карьеру, спасал себя от гнева императора. Понимаем мы, да, что каждый раз в Риме император расстраивался, когда где-то в провинции местный представитель власти не мог подавить восстание. Вот он этого боялся, и именно поэтому ему легче было отдать невиновного на распятие, хотя он прекрасно видел, что Иисус невиновен. То есть истина для него была не так важна. Для него покой был значительно важнее. Интересно, что в последний момент, когда он написал на табличке, которая называлась «Титулус Иисус Назарей, царь иудейский», иудеи стали возмущаться и говорить: «Поменяй надпись». Он решил хотя бы здесь им немножко отомстить. То, что я написал, так и написал. Оставим. Он их решил не подразнить. То есть я бы сказал так. Пилат скорее отрицательный персонаж. И, конечно же, у него был шанс в жизни, бесспорно, рискнуть ради истины, но он этот шанс не использовал.
Угу. Хорошо, спасибо большое. Действительно, даже мне стало многое понятней. Что уж говорить о детях. Следующий вопрос звучит так. Если Бог сразу замыслил быть распятым, то кто-то все равно должен был его предать. Значит, Иуда не виноват? Это вопрос. А Бог ему сам выбрал эту роль?
Нет. Бог никому не выбирает никаких ролей. У каждого человека есть свобода выбора. Вот здесь мы с вами подходим к самой сложной теме, которая только может быть между Богом и человеком. Для Бога нет прошлого и будущего. Для Него всегда настоящее, потому что Он существует вне времени. А мы с вами живем во времени. Это парадокс, который человеческий мозг принять не может.
Не может, да.
Да, потому что у нас есть время и пространство. Да, мы по-другому не мыслим. Но, тем не менее, Бог вне этого. Но при этом Бог так бережно относится к каждому человеку, что дает каждому свободу выбора. Если мы внимательно будем читать Евангелие, то увидим, у Иуды была неоднократная возможность что-то изменить. И он был по-своему искренним человеком. Даже в последнюю минуту, когда он понял, что он натворил, у него была возможность раскаяться.
Как у Петра.
Как у Петра, совершенно верно. Их можно как раз вспоминать. Мы видим два образа. Покаяние Петра, ужас, с которым жил Петр. Я думаю, что он всю жизнь вспоминал и упрекал себя за свое малодушие, за свое предательство. Троекратное отречение во дворе первосвященника. Для Иуды все виделось в другом свете. И в тот момент, когда он должен был бы покаяться, он пошел путем отчаяния и сам решил завершить свою жизнь. Это, конечно же, его был выбор. Никто его к этому не принуждал. Это не была роль, которая уготована ему Богом. Бог знал, что будет так. Опять-таки мы возвращаемся к этому сложному пониманию.
Да,
но, тем не менее, это был выбор именно Иуды. И если можно было бы не предавать, то у Иуды был шанс, я повторюсь, не единожды что-то изменить. И даже после предательства у Иуды, скажем откровенно, не было все кончено. У него была возможность раскаяться. Это, кстати, очень хороший урок для нас, для всех. У Бога всегда есть пространство во времени для людей, чтобы мы покаялись и попросили прощения. Дьявол очень часто людей подталкивает к отчаянию и мотивирует тем, все кончено.
Все кончено.
У тебя нет
да.
возможности получить прощение.
Это дно.
Все.
Да.
Дальше больше нет. Надо просто остановить и прервать эту жизнь. Это неправда, это ложь. Всегда человек может изменить. Как бы это тяжело ни было, как бы сложно ни было, он всегда может найти этот самый выход, который ему укажет Господь.
Насколько все-таки все, кто описаны в Евангелии, могут нам являть такие примеры, как положительные и отрицательные, это, конечно, просто удивительно, когда вот начинаешь разбирать. Да. Ну что ж, вот единственный этот вопрос, вот вы правильно заметили, что очень сложный и непонятный. И действительно, я просто не включила сюда, было еще несколько вопросов, они просто не относились непосредственно к Пасхе, но касались этой же темы не Иуды, а вот именно предрешенности, фатализма в православии, который может быть, или все-таки свободы выбора. Ну, мне кажется, вы на него ответили. Хотя, конечно, до конца понятным это все равно не может быть нам.
Да, на эту тему нужно постоянно размышлять. Я могу привести вот еще вдогонку другой пример. Пример Нагорной проповеди. Когда мы читаем с вами 5, 6, 7 главы Евангелия Матфея, где апостол Матфей собрал все назидания нравственные Иисуса, самые основные, да, они собраны там, и мы их читаем, мы видим, что ни в одном случае Иисус нам не дает какой-то схемы поведения. Он дает нам какие-то магистральные наставления, то есть слова, которые нас куда-то направят. Но эти слова все равно оставляют в каждой конкретной ситуации, в каждой конкретной встрече, в каждой конкретной, может быть, проблеме, все равно самому принимать решение согласно советам, да, которые дает нам Священное Писание. Но, тем не менее, человек всегда в итоге принимает решение сам. И никогда не бывает вот такой маршрутной карты, да, навигатора по жизни, когда нам говорят, ну, через 200 метров поверните направо.
Это вот иногда так не хватает, если честно.
Именно этого нам Бог не дает, именно потому что очень бережет нашу свободу. И когда Он идет на крест, Он нам показывает со своей стороны, что идет на крест спасать нас, дарить нам эту самую жизнь, спасать нас от смерти. Он идет добровольно. Он сам себя приносит в жертву для того, чтобы мы с вами могли иметь жизнь вечную. И вот его свободный выбор любви, он как раз является для нас таким маяком, который показывает верный путь.
Ну что же, у нас еще остались вопросы. Надеюсь, мы успеем на них ответить. Следующий. Почему Иисус Христос воскрес тайно, а не при всех? Если бы он сошел с креста, больше бы людей уверовало бы. Тоже мы немного уже коснулись этого вопроса, но я могу его задать со следующим вместе. Мне кажется, они тематически подходят один к другому. Почему Христос после того, как воскрес, явился только своим ученикам и не явился своим гонителям? Ведь тогда они бы покаялись. Тоже мы уже касались этих вопросов, да. Но, может быть, есть что сказать?
Да, я вот уже, собственно, сказал, что самое главное – это сохранение той самой свободы, то есть сохранение того, почему человек должен поверить в Бога. Если бы Христос воскресший явился всем, кто его распинал, если бы он сошел с креста, то это было бы очень эффектно, это было бы впечатляюще, он был бы действительно, всех привел бы в шок, но именно это состояние шока, эта эффектность, она лишила бы их возможность самим выбрать то, о чем говорит нам Евангелие, чему учил нас Господь Иисус Христос. А ведь для Бога очень важно, чтобы мы сами захотели стать похожими на Него, чтобы милосердие, любовь, прощение стали нашим выбором, нашим решением.
Спасибо большое. К сожалению, наше время подошло к концу. Хотя я хочу сказать, что эти детские вопросы оказались действительно совсем не детскими. Они заставили задуматься меня, я думаю, наших телезрителей. И очень надеюсь, что эти подростки нашли в ваших ответах то, что искали. Благодарю вас за участие в нашей программе.
Спасибо вам.
И вам спасибо. Дорогие телезрители, мы с вами прощаемся. Это была программа для родителей «Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч.